прочитаю 80-й псалом, потом помолимся и начнем наше служение. Начальнику хора на гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу. Мы сегодня будем говорить о радости. Радостно пойте Богу, твердыни нашей. Восклицайте Богу Якова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучный гусли с псалтырью, трубите в новомесяче трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон для Израиля, устав от Бога Яковлева. Он установил этого свидетельства для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзины. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня, да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь, Бог твой, изведший тебя из земли египетской. Открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал гласа моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы. Отче, мы приходим к Тебе в этот день, в день радостного праздника для нас, день нашего обновления, день обновления Твоего народа. Мы просим Тебя, двигайся на этом месте Духом Своим, касайся наших сердец, очищай души наши от всего, что мешает нам быть в свободе, от всего, что мешает нам быть в радости, от всего, что мешает нам быть в Твоем шаломе. Мы благословляем Святое Имя Твое, мы благодарим Тебя за Твою любовь к нам. Ты все так мудро устроил и усмотрел. Нам же всего лишь нужно быть послушными тому, что Ты сказал, чтобы все Твои благословения и мир, и радость в Духе Твоем переполняли нас. Мы благословляем Тебя и предаем это служение в Твои руки. Твоя воля да будет во всем. В имени Машеха Ишуа. Амин. Я понимаю, что все мы собрались сегодня, каждый со своим ожиданием, с надеждой, получить от Всевышнего то, чего желает сердце наше. И, в общем-то, я планировал с вами сегодня разобрать первое послание апостола Иоанна. И потом, сегодня, уже где-то за пару часов до начала служения, я молился, и в духе услышал, что поговори о вере и о страхах. О вере и наших страхах. Поэтому мы сегодня поговорим, прежде чем сделаем хлебопреломление, и примем от Всевышнего все, что Он приготовил для нас в этот день обновления, в это время, которое, в общем-то, самое темное перед наступлением рассвета. И вы все это знаете, вы уже не первый год, большая часть из вас движется с нами в этом духовном календаре. И очень важно в это время устоять в вере, потому что давление будет нарастать, а наша задача не поддаваться этому давлению и оставаться в мире и радости. Как это все иметь, как это все сохранить? Вот хочу с вами несколькими мыслями об этом поделиться. Давайте задумаемся сегодня, в чем суть вообще нашей веры. Насколько мы доверяем Богу в своей жизни, в своих мыслях, в своих желаниях, в своих ожиданиях. А также давайте задумаемся о том, откуда приходят эти страхи в наши мысли. Вообще, какими мыслями большую часть времени занят наш разум? О чем мы думаем, когда просыпаемся? О чем мы думаем, когда в течение дня занимаемся хозяйственными делами? О чем мы думаем? Почему Писание нам говорят всегда будьте радостны? Что это значит? Что мне для этого нужно? Как мне всегда радоваться? Вот в послании Филиппийцам, 4 глава, вы все знаете это место Писания. Я прочитаю с 4 стиха. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Чудесный стих. А как радоваться, когда душа полна смятения? Как радоваться, когда разум наполнен переживаниями, страхом, ожиданием чего-то нехорошего? Как во всем этом радоваться? Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Что значит открывайте свои желания перед Богом? Если посмотреть на то, что написано дальше, можно понять, что все свои желания и хотения отдавайте Богу. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Машиахе Иешуа. Откуда приходит этот мир, когда я открываю свои желания перед Богом? Вот посмотрите на свои мысли, на свои страхи, на свою веру. И попробуйте сегодня открыть свои желания перед Богом, так открыть, чтобы вам мир пришел в сердце, чтобы вам радость в сердце пришла. Скажите, что для этого нужно? Доверие. Но что стоит за этим доверием? Я вам скажу, что стоит. Чтобы пришел мир, ваша душа с вашими мыслями, страхами должна умереть. Вот это и есть доверить Богу. И когда ваша душа умрет ради Него, тогда это уже не будет вас беспокоить. Вы доверили Ему. И вы примете от Него любое решение. В доверии к Нему. Потому что какое бы ни было это решение, оно будет от Него. И оно будет во благо. А вы, доверяя Ему и любя Его, будете радоваться. И благодарить. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Машиахе Иешуа. Наконец, братья мои и сестры, что только истина, что честно, вот это то, чем должен быть заполнен наш разум утром, когда мы просыпаемся, когда занимаемся своими делами. Ясно, что когда мы погружаемся в Писание, мы отдаемся полностью слову и размышляем об этом. Но когда мы выходим из Писаний и начинаем заниматься обычными своими делами, о чем мы тогда думаем? Вот где должна происходить вот эта наша духовная работа, потому чтобы не давать в разуме своим мыслям, которые угашают
Божий Дух в наших сердцах. Они из души приходят, из души, которая боится, из души, которая научена прошлым опытом жизни, и весь ее опыт негативный. Она от всего ожидает неприятностей. А почему? Потому что смотрит на видимое. Душа и мысли души нашей человеческой, они живут видимым. И реакция души – это всегда реакция на следствие. Или реакция является следствием каких-то происходящих событий. Это душевная реакция. И вам надо научиться различать это в себе. Будете ли вы реагировать на события, которые происходят в вашей жизни, как следствие того, что произошло? Ну, к примеру, вдруг что-то где-то заболело, и ваша первая реакция – надо какое-то лекарство срочно найти, которое поможет от этой болезни. А какая могла бы быть духовная реакция? Господи, а что я сделал не так? Господи, почему это пришло ко мне? Вникни в свое сердце. Посмотри на свои мысли и слова, которые ты говоришь и думаешь. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Вот чем должен быть занят наш разум в обычное рабочее свое состояние. Что чисто, что истинно, что добро, что достославно, что похвала. О том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Я это говорю вам не потому, что я этого достиг. Я тоже хочу этого, и поэтому я об этом говорю. В книге Второзакония, 28 глава, вы все знаете это место, написано: «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь, в голоде, и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя. Враг твой возложит тебе на шею ярмо. И все только потому, что ты при изобилии всего не радовался. При изобилии всего ты продолжал оглядываться назад, слушал мысли своей души, которая живет в страхе человеческой души. И этими мыслями ты разрушал свое настоящее и портил свое будущее. Откуда же приходят эти страхи, которые мешают нам пребывать в радости и Божьем шаломе? Послушайте то, что я вам буду говорить, и задумайтесь. Я понимаю, что то, что вы услышите, сразу-то не придет в нашу жизнь. Но то, что вы услышите, поставит вас в правильном направлении, а дальше уже будет зависеть от вас, будете ли вы бодрствовать над этим. Однажды я прочитал одну статью об исследованиях современных ученых в квантовой физике, которая занимается изучением временных переходов, изучает время, его связь с прошлым, настоящим и будущим. Ну, чтобы сложно не говорить, в общем-то, я и не физик, но то, что я увидел между строк. Были проведены два эксперимента, которые были совершенно одинаковы по составляющим параметров, которые входили в этот эксперимент. Все условия были соблюдены один в один. Это разные ученые были. У одного конечный результат был отрицательным, а у другого конечный результат был положительным. Когда проверяли, чистоту эксперимента, явно было видно, что все факторы соблюдены. И когда начали анализировать результат этого эксперимента, и задумались, почему же такой разный результат, оказалось, что несмотря на то, что этот эксперимент происходит в реальном мире с физическими предметами, в этом эксперименте еще является участником одна единица, сам экспериментатор. И именно ожидание вот этого экспериментатора определяло конечный результат этого эксперимента. Сложнейший эксперимент. Очень много составляющих в этом эксперименте. Все факторы одинаковы, все соблюдено в точности. Один ожидает от этого эксперимента положительный результат, другой ожидает от этого эксперимента отрицательный результат. На выходе ожидание каждого исполнилось. Это сегодняшняя физика. Еще одну статью совсем недавно прочитал, тоже в этом направлении, о пограничных слоях черных дыр. Это тоже временные переходы. И там уже физики конкретно черным по белому пишут, делая выводы из этих экспериментов. Оказывается, они говорят, математически можно доказать, что прошлое, настоящее и будущее связаны между собой, и каждая из них влияет друг на друга. Ну, что я скажу? Для меня это не ново. Апостол Павел об этом написал уже 2000 лет назад. В послании евреям в 11 главе написано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я бы сказал так, что вера, наша вера, это духовный зародыш, из которого в этот мир рождается видимое. А как насчет наших страхов? Вот задумайтесь. Вам не кажется, что наши страхи – это такие же духовные зародыши, из которых также в этот мир рождается то, что вы ожидаете? Другими словами, всякие страхи – это тоже вера, но с отрицательным знаком. В книге Иова написано 3:25: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне». Как вам? Чего я ужасался, то постигло меня, чего я боялся, то пришло ко мне. Видите, насколько важно то, какими мыслями большую часть времени заполнен наш разум. В притчах 10 главе 24 стихом написано: «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». Что является причиной наших страхов? Два варианта. Первый – это наш негативный опыт, наш душевный опыт познания этого мира, который заставляет нас, душа наша человеческая, заставляет нас всего бояться. А второе – это неправда. Всякая неправда, которая нами сделана, она является источником этого страха. В притчах 28 главе, первым стихом написано: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Праведник смел, как лев. Смотрите, какая интересная закономерность. Желание праведников исполнится, чего страшится нечестивый, придет и постигнет его. Нечестивый бежит, когда не гонится, а праведник смел, как лев. что вы слышите? Откуда эти страхи? Теперь вы понимаете, почему нам свою душу надо умертвить ради Него. Если вы свою душу умерщвляете, тогда и мысли в разуме уже будут другими, потому что мысли – это часть нашей души человеческой. И именно то, какие мысли в нашей душе, такие будут и в разуме мысли. И если вы анализируете свои мысли и видите, чем ваш разум заполнен большую часть дня, то задумайтесь, откуда эти мысли идут и что вам с этим сделать. Это от духа или это от вашей души? Это духовное или это душевное? Помышления плотские – суть смерть. А помышления духовные – суть дух и жизнь. Итак, вера. Как-то Иешуа, проходя мимо смоковницы, увидел, что на ней нет плода, сказал: «Да не будет от тебя плода вовек». Вы помните? У Марка, 11 главе, в 20 стихе и дальше написано: «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня». То есть до корня, корень не засох. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иешуа, отвечая, говорит ему: «Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет: горейся и поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, то будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Смотрите, несколько моментов. Имейте веру Божию. Мы уже говорили о том, в чем суть веры Божией. Когда уже не ты живешь, а Бог живет в тебе. Когда не твоими мыслями занят твой разум, а когда ты слышишь, что из духа идет, и ты в разуме этом ясно уже начинаешь понимать. Тебе остается только произнести это слово, которое произноситься будет духом Бога. И когда ты произнес, то ты не думай о том, как будет. Сразу прибегают мысли: а вдруг не получится, а вдруг будет не так, а почему-то долго не происходит, а когда это произойдет? Все это душа ваша, которая должна быть мертвой. Если не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Я как-то рассказывал вам много лет назад, решался вопрос с переводом моего сына в другую школу. И вот тогда был этот момент, когда мне надо было в духовный мир провозгласить, что завтра утром, 1 сентября, мой ребенок будет учиться в этой школе. И когда наступил этот момент, а перед этим я 7 раз сделал Иерихон вокруг этой школы, но в тот момент, когда мне надо было это провозгласить, я понимал, что сейчас этот момент истины, это зависит от меня, усомнюсь я в своем сердце или нет. На следующее утро мы пришли к директору школы. Было очень интересно. Директор говорит те же самые слова: «Вы знаете, у нас все классы переполнены, мы не можем взять вашего ребенка». А я в сердце своем просто слышу, что в ее словах нет силы. Вот все, что она мне говорила, а силы там нет. И вдруг на полусловия останавливается, замирает. Говорит: «Подождите минутку, я сейчас пойду посмотрю в отдел кадров». Мы сидим минут 15. Она приходит, говорит: «Вы знаете, чудо произошло. Вчера родители одной девочки забрали документы, перевели ее в другую школу, поэтому место освободилось в одном классе». Я не скажу, что я в то время был великим праведником. Вы знаете, есть что-то в наших взаимоотношениях со Всевышним, что может сделать нас. Нам бы увидеть это. Я попробую немножко показать вам. Выбрал несколько примеров из жизни Елисея. Я просто буду читать, а вы слушайте и размышляйте, как это работает. Вот то, что мы до этого момента прочитали, понятно, что сердца должны быть чистыми. Понятно, что ничего не должно между нами и Всевышним быть разделяющего. Если он говорит в сердце, что вот это неправильно, то ты должен исправить это и раскаяться перед ним, и больше к этому не возвращаться. Мы об этом не говорим, это был подготовительный класс, мы сейчас в первом классе. Мы сейчас хотим что-то большее увидеть. Апостол Павел в послании Ефесянам нам говорит, 1 глава 16 стиха, «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господина нашего, Ишуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его». Чтобы вы поверили, насколько велико могущество силы Всевышнего в нас, верующих. Чтобы вы это увидели, хоть немножечко прикоснулись, если вам кажется это недосягаемым, начните с малого, начните контролировать свои мысли. Начните гнать эти мысли, которые не из духа. Кто-то из святых Божьих сказал, я не могу запретить птицам летать над моей головой. Но я могу запретить им садиться на мою голову. Птицы – это мысли. Они могут летать вокруг вас. Вам не надо пускать их в свою душу, не надо начинать размышлять над тем, что несет негативы и разрушения. Все время будьте чувствительны к Духу Божьему. А Он знает, как обезопасить нас. Если мы будем наполнены Духом Божьим, то поверьте мне, никакая злая сила, ни добрая сила, ничто не будет иметь власти над вами. Помните эту историю, я совсем недавно вам рассказывал о раввине, который прошел из Варшавы в Вильнюс через уже фашистскую территорию, когда везде фашисты искали евреев, чтобы убивать их. И он ехал только с одной мыслью. И он полностью в мыслях и в чувствах был на этом сконцентрирован. Я верю, полной верой и полным знанием. Я знаю, что никакая сила в этом мире не имеет надо мной власти, ни добрая сила, ни злая сила. Только Всевышний имеет власть надо мной, и я Ему полностью доверяю. И вот в этом помазании, я бы так сказал, он проехал всю Польшу и приехал в Литву, проехал через границу там. Один момент был уже на границе, он немножко отвлекся и потерял эту свою мысль, эту концентрацию, это погружение. И тогда подошел немецкий офицер и начал требовать документы, и начал приставать к ним. И этот раввин сразу вернулся к своим мыслям, погрузился в это познание. И этот офицер тут же ушел. Как велико могущество! Сила Его в нас, верующих. Вот послушайте. Как это работает, послушайте. Четвертая книга Царств, вторая глава, с 19 стиха буду читать. Сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого города хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». Вы знаете, о каком городе речь идет? Иерихон. Это тот город, о котором Иисус Навин сказал, что если кто восстановит этот город, тот на первенце своем фундамент положит, а ворота на последнем своем сыне. То есть, зная это пророчество, я думаю, что Елисей это знал, он бы сказал: «Да вы что, ребята? Да никогда, Бог вообще проклял это место». А люди подходят к нему и говорят: «Вот место хорошее, а вода мертвая, и земля бесплодна. Вот к вам бы подошел человек, что бы вы сказали?» «Не, раз Бог проклял, я туда не пойду. Кто я такой, чтобы против Бога?» Да? А смотрите, что делает Елисей. И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соль». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал: «Так говорит Адонай: я сделал воду сию здоровою. Не будет от нее преть ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровой до сего дня по слову Елисея, которое он сказал. Вы можете объяснить эту ситуацию? Или этот феномен? Кто здесь принимал решение вот это сделать? Давайте дальше будем читать. Четвертая книга царств, третья глава. Месса, царь Моавицкий, был богат скотом и присылал царю израильскому по 100 тысяч овец и по 100 тысяч нестриженных баранов. Но когда умер Ахав, царь Моавицкий отложился от царя израильского. И выступил царь Иорам в то время из Самарии и сделал смотр всем израильтянам. И пошел и послал к Иосафату, царю иудейскому, сказать: «Царь Моавицкий отложился от меня, пойдешь ли со мной на войну против Моава?» Он сказал: «Пойду, как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал: «Какую дорогу идти нам?» Он сказал: «Дорогу пустыни Эдомской». И пошел царь израильский, царь иудейский и царь эдомский, и шли они обходом 7 дней. То есть они к моавитянам хотели с тылу зайти. И не было воды для войска и для скота, который шел за ними. И сказал царь израильский: «Ах, созвал Господь 3 царей, чтобы предать их в руки Моава». И сказал Иосафат, это царь иудейский: «Нет ли здесь пророка Адоная, чтобы нам вопросить Адоная через него?» И отвечал один из слуг царя израильского и сказал: «Здесь Елисей, сын Сафатов, который подавал воду на руки Или». И сказал Иосафат: «Есть у него слово Господне». И пошли к нему царь израильский, и Иосафат, и царь эдомский. И сказал Елисей царю израильскому: «Что мне и тебе? Пойди к пророкам отца твоего и к пророкам матери твоей». Вы помните, кто там мать и отец были? Ахав, отец, Иезавель, мать. И сказал ему царь израильский: «Нет, потому что Адонай созвал сюда 3 царей, чтобы предать их в руку Моава». И сказал Елисей: «Жив Господь Саваоф, Адонай Саваоф, пред которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, послушайте, что говорит Елисей. Если бы я, Елисей, не почитал царя Иосафата, иудейского царя, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя. Теперь позовите мне гуслиста». И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. Помазание сошло. Наполнился духом Бога Елисей. И он сказал: так говорит Адонай. Делайте на сей долине рвы за рвами, ибо так говорит Адонай: не увидите ветра, не увидите дождя, а долина сия наполнится водою, которую будете пить вы, мелкий и крупный скот ваш. Но этого мало перед очами Адоная. Он и Моава предаст в руки ваши. И вы поразите все города укрепленные, все города главные, все лучшие деревья срубите, все источники водные запрудите, и все лучшие участки полевые испортите каменями. Поутру, когда возносят хлебное приношение, вдруг полилась вода по пути от Эдома, и наполнилась земля водою в пустыне. Земля наполнилась водою, так что напоила три армии, лошадей и скот, который был с ними. Чья инициатива была? Вы начинаете что-то видеть? Давайте еще дальше почитаем, чтобы еще больше в этом утвердиться, чтобы увидеть что-то. Помните, Иешуа говорит: что свяжете на земле, будет связано на небесах. Что разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. Кто будет связывать и разрешать? Его ученики. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Кому сделать? Кто говорит? Как говорит? Елисей говорит: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем. И сказал он: пойди попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних, набери немало. И пойди запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливайте во все эти сосуды, полные отставляй. И пошла от него, и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: подай мне еще сосуд. Он сказал ей: нет более сосудов. И остановилось масло. Пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: пойди продай масло и заплати долги твои. А что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими. Я понимаю, что в каждом из этих случаев есть и духовный смысл. Но мы сейчас говорим о реальных вещах в нашей жизни. О том, какую силу имеет вера наша в нас и через нас. Мы говорим сейчас о людях, наполненных Духом Бога. Мы говорим о том, что если есть что-то в сердце нашем, что угашает Дух Бога, то мы должны с этим разобраться. Но мы сейчас говорим о чем-то большем. Потому что многие из нас ходят с чистыми сердцами, но вместе с тем ходят в страхах, ходят в переживаниях души своей и совсем не знают, как пользоваться могуществом той силы, которая в нас уже есть. И моя задача сегодня — подвигнуть ваш разум к тому, чтобы пересмотреть наши возможности в Боге. Пришел некто и звал Шалиши. Это 4 книга Царств, 4 глава, 42 стих. И принес человеку Божию хлебный начаток, 20 ячменных хлебцев и сырые зерна в шелухе. И сказал Елисей: отдай людям, пусть едят. И сказал слуга его: что тут я дам 100 человекам? И сказал он: отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Адонай: насытятся и останется. Он подал им, и они насытились, и еще осталось по слову Адоная. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-15 стих написано: и вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Говорю вам, всего, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Машиахе Иешуа. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Вот такое послание было у меня на сердце сегодня сказать вам. Так что же нам нужно, чтобы всегда радоваться и не страшиться того, чего страшатся нечестивые? Давайте начнем с того, что начнем проверять свои мысли, откуда они идут. Если это наша ветхая душа, то тогда мы должны отбрасывать эти мысли. А заботиться, думать о том, что Божие во всякое время, что благо, что добродетель, что истина, что чисто, о том помышлять. И Бог мира будет с нами. Так говорит Слово. Да благословит всех нас Всевышний в имени Амашеха Ишуа. Амин.